Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
То ж ты, розочка, ох, не скажешь, под каким окном спать ляжешь.
В этом выпуске передача «Женская доля. Плачи, страдания, глашения».
Женская доля русской именно женщины иной раз сложна и тяжела. Когда увозили невесту из дома, плакали и рыдали, потому что понимали, что она может не увидеть больше маму и папу никогда в жизни, не добраться, не доехать.
Под гармошку я, ох, под эту...
Плачи, страдания, оглашения во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. Передача из цикла «Писатели и музыка». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Пастернак и музыка – тема необъятная. Прежде всего, потому что он сам музыкант. Он учился композиции и собирался поступать в Московскую консерваторию. Музыкальной любовью всей его жизни был Шопен. У него есть стихотворение-баллада, написанное по совершенно конкретному поводу. Летом 30-го года в Киеве он был на концерте своего друга, пианиста Генриха Нейгауза. Жена Нейгауза, Зинаида, тогда еще не стала женой Пастернака, но, судя по всему, именно тогда начался их роман. Удар, другой, пассаж, и сразу в шаров молочный орел Шопена траурная фраза «вплывает, как больной орел». Считается, что Пастернак здесь имел в виду третью сонату Шопена «Си минор». Слушаем ее в исполнении Генриха Нейгауза. Ночью, при свечах, взамен былой наивности нехитрой, свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра или, опередивший мир на поколение 4, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Серебряный век был коротким веком русского вагнерианства. Сумерки богов соединялись с закатом Европы, поэты дышали предчувствием глобальной катастрофы. Пастернак сохранил верность Вагнеру и позже, когда мода на Вагнера прошла, но не проходила катастрофа. В начале 30-х он собирался переводить либретто «Кольца Нибелунга» и в конце концов реализовал свое вагнеровское мироощущение в партитуре «Доктора Живаго». В тексте романа множество вагнеровских аллюзий, вплоть до дракона, которого Юрий Живаго воображает вместо реально существующего волчьего логова. Отказ Юрия уехать, спастись, ведь это отказ героя валькирии Зигмунда от рая для павших воинов, Волгаллы. Зигмунд остается, а его жену Зиглинду спасает, как Комаровский Лару, валькирия Брунгильда, потому что Зиглинда носит в чреве плод, зачатый от Зигмунда, опять-таки, как Лара, беременная от Живаго. Вот эта сцена из оперы «Валькирия». Зиглинда, очнувшись от обморока, просит Брунгильду убить ее, как только что по воле Вотана был убит Зигмунд. Тогда Брунгильда сообщает ей, что она зачала от Зигмунда. «Жить ты должна для любви бессмертной. Вспомни залог, что он сам дал тебе». И лицо Зиглинды, как сказано в ремарке, озаряется высокой радостью. «Спрячь меня, дева, жизнь мне спаси. Скройте, могучие мать и дитя». Надвигаются грозовые тучи, это скачет разгневанный Вотан, и испуганные сестры кричат Брунгильде: «Женщину дальше, дальше гони, валькирии ей не смеют помочь». кумиром Пастернака был Скрябин. Вот его детское воспоминание. Как-то раз, когда шум за стеной, как прибой не ослаблен, омут комнат недвижен и улица газом жива, раздается звонок, голоса приближаются. Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества? Это было начало третьей симфонии Александра Скрябина, которую автор назвал «божественной поэмой». Юношей Пастернак несет божеству свои сочинения. Одним из них была вот эта соната.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Борис Пастернак и музыка».
Скрябин выслушал и сказал, что Пастернаку суждено сказать в музыке свое слово. Но именно после этой похвалы Пастернак, еще сам того не понимая, решил порвать с музыкой. Он остался музыкантом в своей поэзии, причем музыкантом остросовременным. В его стихах есть сознательная неправильность, атональность. Если читать их вслух, спотыкаешься на неточном размере, на большом количестве безударных слогов подряд. При жизни Пастернака никто на его стихи музыку не писал. Первым это сделал Георгий Свиридов в 1965 году, через 5 лет после смерти автора. В его коротком вокальном цикле всего 3 стихотворения. Первое и третье были хорошо известны, а вот второе Свиридов недаром запрятал в середину. Оно не публиковалось в Советском Союзе. Свиридов прочел его в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Кантата была опубликована в журнале «Советская музыка» тогда же, в 1965-м. Свиридов к этому времени был уже лауреатом Сталинской и Ленинской премий, народным артистом РСФСР и цензурных препятствий не встретил. «Душа моя печальница о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем, тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лирою оплакивая их. Ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь могильной урною, покоящей их прах».
Thank you.
Альберт Шнитке положил на музыку стихотворение «Магдалина». Оно входит в цикл из стихов Юрия Живаго и в то время тоже еще не было опубликовано на родине автора. Но сначала пусть эти стихи прочтет Иосиф Бродский.
У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчи, обмываю миром из ведерка, я стопы пречистые твои шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез, на глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна, вещим ясновидением сивил, завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, словно бы жалости ко мне перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою. Будет рваться к небу этот крест, грянусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста, слишком многим руки для объятия ты раскинул по концам креста.
Закончим первую передачу о Пастернаке и музыке еще одной частью кантаты Свиридова «Снег идет». Сонату Бориса Пастернака мы слушали в исполнении Валерии Ауэрбах. В отрывке из спектакля «Валькирия», показанного на Байройтском вагнеровском фестивале в 1992 году, пели Энн Эванс и Надин Секунде, дирижер Даниэль Баренбойм. божественную поэму Скрябина исполнял Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио дирижер Николай Голованов, запись 1946 года. Вокальный цикл Георгия Свиридова звучал в исполнении Государственной академической республиканской русской хоровой капеллы Александра Юрлова и камерного состава Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио дирижер Геннадий Рождественский. Магдалину Альфреда Шнитке пела Леора Градникайте, фортепиано Драсосталица Мараити, Лондонский королевский театр Ковент Гарден, 2009 год.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Женская доля. Плачи, страдания, голошения. Записи Екатерины Лучниковой.
То ж ты розочка, ох, не скажешь, под каким окном спать ляжешь.
Женская доля русской именно женщины иной раз сложна и тяжела.
О трудной женской доле, выраженной в песне, расскажет музыкант, дирижер народного хора Виктория Введенская. Сейчас Виктория работает в Доме культуры деревни Парфеновщина Куменского района Вятской губернии.
Я, по-моему, как родилась, так и запела. До сих пор не могут, чтобы я замолчала, сделать. Дедушка с бабушкой по материнской линии из деревни. Так иной раз как раз какое-нибудь страдание запоешь, а у женщин через это эмоциональные стрессы снимаются, через, в хорошем смысле, голошение. Когда увозили невесту из дома, естественно, в дом жениха, плакали и рыдали, потому что понимали, что она может серьезно не увидеть больше маму и папу никогда в жизни. От деревни к деревне много-много десятков километров. Не добраться, не доехать, кто это ее повезет там на побывку, что называется. При условии, что у нее хозяйство, маленькие робяты, в поле работа, там в огороде, в саде и все, все. И поэтому больше распространены плачи.
Под гармошку я, ох, под эту прострадаю. Карарири да рири карири карарири да рири карарири да карида карарири да карадила карири да рири карири карарири да рири карарири да карида карарири да карадила.
То, что я сейчас пела, это скорее все-таки к южным регионам относится, поскольку либо, извините, на Кубани выйдешь в поле и голос летит, грубо говоря, есть где поголосить. И на севере, естественно, холоднее, и звук более прикрытый. Потому что на морозе здорово опять-таки не поорешь. Простыть можно. Ну, грубо говоря.
Да, представляю, и... минус 30, она вышла петь.
Да, эту же розочку. Что же там останется от голоса? И говор-то еще на «о», и вот оканье, правда, есть яканье, съедание окончаний, быстрый темп речи. Вот он вот такой вятский.
Лико, слыхала ли ты новость-ту?
Не видала еще никого, никто не лепал.
Ян тот Васька с того конча придумал сватача будто.
Контор ян то Васька. Шишулихин чё ли?
Не, кабыча сганихин.
Да ты чё? Неужто удумал под 40 лет? И кто ян то за него, за инвалида пошел?
Поди знаешь ты, из села девка-то. Лет-то уже к моей. Никто не берет, так тут уж и за пьяничу изладишься. Да и не более она красавича кака. Молодушка, совсем небоская. Сама рыжуша, долгуша, зубы лошадиньи, вся рябая. Наверное, дождь будет.
Заунывный дождичек льет и льет и льет. На меня, на гладую, нашла грусть печаль. На меня, на младую, нашла грусть печаль. Третий день одна я, забыл мил меня.
Мне
мне плохо, я пою грустные песни. Мне хорошо, веселые песни пою. Торжественно я пою торжественные песни. Все с песней связано. Иду далеко, вот за грибами, там, за ягодами далеко идешь. По полю никто меня не слышит. Обязательно на все поле надо петь.
Все в жизни связано с песней у Людмилы Южаниной. По профессии она учитель математики и физики, а по призванию действительно народная артистка. В ее семье пели все – бабушка, дедушка, мама, и она сама с раннего детства. Детство и юность Людмилы прошли в селе Вожгалы Кумёнского района. По комсомольскому призыву она работала дояркой на ферме.
Пропоем песни-то, в 3 часа утра надо вставать, идти. Так я такая сонная ходила, Юля меня разбудит, придет, а потом мы вдвоем вместе, я где-нибудь под коровой еще усну. Кличку же корове дают не сразу, только тогда, когда вот уже она должна телиться, вот тогда и кличку дают, а до этого она просто теленок. Меня спрашивают, какое имя дать, на букву А надо. А я хотела поступать на учителя математики, а назвала Альфа, это математическое слово Альфа. Все время гладила ее. А были коровы очень легачие. Такие, вот, ударят, так мало не покажется. Во вторую бригаду приехали в Чекоты, откуда родом отец Шаляпина. Подальше от цивилизации они. Там мы и навоз на раз бывали, выбрасывали, и в кормушке кормачей не было, мы сами кормили. Вот представляете себе, зима. Рядом с фермой стоит огромный сток сена или соломы. До этого осенью были дожди. Потом это все замерзло. Это глыбы ледяные, солома с льдом. И мы, бедные доярки, идем с вилами, теребим. И надо на 50 голов натеребить.
Ой, да я наплакалася, да у меня же у млады по 3 горя. Ой, да по 3 горя на году, да перво горе горевать.
Я от мужа ведь ушла, одна, 2 детей растила, было тяжело. И чаще пела грустные песни. Может быть, из-за этого они не любят, когда я пою. Мам, не пой, да только запевай, рот раскрывай. Не надо, мам, не пой. А, маленькие-то были, так я их, конечно, укладывала только песнями своими, старинными, колыбельными. И знаю, что мои родители знали эту песню, и бабушки тоже знали. Так. Всю жизнь они пели. И на поле идут, поют, с поля идут, поют во время работы, там поют, свадьбы поют. Бабушка с дедушкой у меня вместо магнитофона на всех свадьбах и праздниках колхозных были. Везде их приглашали. Даже в школу учителя приглашали петь. От души у них все шло, от они вот с этим родились, с этим они жизнь прожили.
Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок, он ухватит собачок. Баю, баюшки, баю, отец ушел за рыбою, мать ушла уху варить.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Женская доля. Плачи, страдания, голошения».
Сорву я веточку, сорву зеленую, послушай, публика, спою Семеновну.
Это поет Татьяна Уразова из деревни Шишурга Тужинского района Вятской губернии. Работает бухгалтером в сберегательном банке.
В клубе был праздник села, у нас там в Шишурге, и сказали, художественный руководитель, споешь, тебе шоколадку большую купим. Конечно, я согласилась. Так рада была, что мне шоколадку купят. Мы в деревне. У нас класс был хороший. Нас было 3. Пели песни. Вот мы всегда втроем дружили. Таня Русинова, теперь Березина. Марина Козяева. И мы придумываем сами собой. Давайте концерт сделаем. Хоть к какому-нибудь празднику, хоть так просто. Давайте. У нас гармонист был Козяев Анатолий Михайлович. Хороший такой мужчина. Везде ездили по полям. Выступали. Меня мама научила песню «Сербияночку».
На горе костер, под горой костер, послушай, публика, спою про 2 сестер. 2 сестреночки Нюра с Манию любили мальчика, звали Ванию.
Где ручьи текут, там цветы цветут, ню расманию туда гулять идут. Нагулялися, народ домой пошел, только Ванечка один домой не шел. Пришла домой, она финский нож взяла, сестренку Манечку у ворот ждала. Маня шла домой, была угрюмая, но про смерть свою она не думала.
Кончилось тем, что она ее зарезала. Ванечка в реке утопился, Семенов Ванечка в речку бросился, а ее в тюрьму посадили.
Платочки, каймочки разрисованы, вот и Нюрочка арестована. Привели в тюрьму, тюрьма холодная, а в тюрьме сидит Нюра голодная. Вот вам, девушки, вот вам мой наказ, не влюбляйтесь горячо в ребят.
А муж, наверное, из-за голоса вас влюбился.
Широко кричит, да? Артистка с Погорелого театра. Приезжала к подружке в гости. Здесь и познакомились. А он из армии в отпуск приходил. Просто мне надо было на другой день уезжать, а не на чем. Вот он меня на мотоцикле до туда довез. А потом он в армию ушел, а я училась дальше. А потом он из армии пришел и нашел, хотя он кроме имени у меня ничего не знал. Вот и судьба. Муж не пьяница, работящий. Дети есть. Какое больше, чем счастье. Ну, в деревне, конечно, хорошо, тишина. В город съездишь, там такая суматоха. А домой приехали. Тишина. Никто не ездит, никто не ходит, народу не видно. А то, что остается, работы много в деревне. Круглый год. Отпуск берем тогда, когда работы больше.
Чтобы еще поработать.
Да, дома, чтобы что-то сделать. Или картошку копать, или грядки полоть. Летом косим, а зимой это сеном. С сараем кидаем. Что надо и надо нам. Мы так живем. И нам кажется, что лучше-то нет нигде.
А вы были за границей?
За границей России?
Да.
Нет, не была. Я раньше всегда мечтала побывать в Индии. Теперь уж что? Теперь уж пятый десяток пошел. Я вот никак не это. Я хоть даже корову даю, и то ей песню пою. Что придумаю, что в голову. Она на меня смотрит, светлана смотрит. Некоторые отдушину находят, когда вино пьют. Кто как.
А вы песни поете?
А я лучше песни. Мне больше нравятся почему-то грустные песни, не знаю.
Как же плакала я, провожала его. Он смеялся в ответ, целовал меня. Я приду, ты не плачь, ничего, ничего. Ты же сильная.
Как вас зовут?
Ираида. Я родилась в деревне Богомолово Кичминского района Кичминского сельсовета. Деревня Богомолово.
Ираида Кузнецова родилась в деревне Богомолово Лебяжского района в 1932 году. Ее детство совпало со временем колхозного строительства.
Родители были еще колхозники, крестьяне были. Дедушка, бабушка была, мать, отец были. А потом вот стали голодовать. Какие-то уполномоченные были. Все сдавали, все везли. Лошадей угоняли, сено, клевер везли, все. Ребятишками горох, пшеницу куда молотят. Мы все бежим на гумно. Ели там зерно, то есть горох, вот так уж болю ели. Ну, нас гоняли, не давали даже это. Мы боялись, спрятывались. Как у нас бабка рассказывала, у нас вот одни год жили богато так, то так это... Его тут ночью куда-то увезли, и дома оставили, и все, скотину все угнали, сколько было. Слабо сияла луна серебристая, ветер слегка подувал, речка бежала тихонько, волнистая, лес будто что шептал.
Песню начала 20 века исполняет Ираида Кузнецова.
Мы с нею тогда на скамейке сидели, и вдруг перед нею я встал. Щечки ее точно роза олели, и я вас люблю, прошептал. Не надо, мой милый, тебя умоляю, я тебя тоже люблю. Давно по тебе, друг мой милый, скучаю, но бытья твоей не могу. Отец мой священник, ты знаешь прекрасно, а ты, милый мой коммунист, советскую власть ненавидит ужасно, он старый у нас монархист. И пала мне в голову жизнь браковая, убью я тебя и себя. Пусть примет тобой земля нас сырая, и пусть позабудет отца. Лет с 13 год я по людям ходила, где качала я дитя, где коров доила. Вот эдакий вот было я. У тетки я вот жила в деревне, то у нас родня была. Она мне даст пол-литра молока, держала корову на пол-литра. Разделю тетушку воды, тетушку молока с собой беру. На это вот я жила. Ну а потом я подросла побольше, то считаю, Советска тут 30 километров. И вот мы пешком ходили. Там оказали экзамены, нас приняли. И вот в сентябре то мы ушли учиться. Вот я там пожила, как в раю. И питание поели хорошо, там и одевание было. И я выучилась на кружевницу. И тут я познакомилась со своим хозяином. Он был более гармонист хороший, а я была песельница. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Она гуляла, приустала, потом садилась на траву. На другой день мы поехали записываться с ним. Ну, это нас собрали хорошо. Тоже один паренек лошадь хорошую саму дали, бойкая, с колокольчиком. Купили подушки, розовые подушки, коврик послали. Я вышла, у них было две козы да пять куриц. Тогда бедно жили. А у меня свекровь-то вот как рассказать. Там у нас был склад недалеко от нашего-то дома. Государственно лечили хлеб, это, ну, колхозный, а ее заставили караулить. И подумай, видно, там просверлили дыру под полом, и хлеб вот убирали оттоль, склад запертой, она караулит, а они, видно, хлеб вот они выгребали оттоль. И подумай, это там что-то пришла какая-то комиссия, обнаружили, ее обвинили, вы год, наверное, берите. А она говорит, я не горски не видывала. И ее даже садили.
В тюрьму?
Да, да, садили. Меня, говорит, все пытали. Только ты расскажи, куда хлеб девали, куда возили, они дома-то, вы их побыскали, ничего тут у нас нет. Пашка, говорит, мне принес яичко, и то, говорит, с ним не пустили. Одно яичко в лебяжье, нечего яичко было, приносил. И то, говорит, не дали передать. Вот ты воровка украла. Потом ее выпустили, а утащили-то другие совсем, совсем в другую сторону. Не раз я приходила к тюремным воротам, все камеры были закрыты и стража по местам. Интересно, я забыла уж давно, ведь в 75-м году мамаша-то умерла, так он куда уж. Я иду, она куда придет, сидит с фермы, вот идешь вечером, то она по подокошкам идешь, она одна песни поет слыхать. Заходишь, я ему что-то песни поешь, да одна сижу все, без вас, так пою, говорит, ты вот учи-кась у меня песни, она сколько раз мне это говорила. Даже меня в Дом культуры звали в артисты, ну, петь, или там, или играть, или, говорят, дурочка, ведь без пута, грустно спою, ладно. Начинаю я вам запевать.
Старинную песню о деревенском инцесте исполняет Ираида Кузнецова из Лебяжского района.
Как несчастные были случаи, брат сестру приглашает гулять. Что ты, брат родной, с ума сошел, как не стыдно тебе говорить. От родителей будет совестно, да и люди нас будут судить. От родителей будет совестно, да и люди нас будут судить. Со спектакля раз поздно вечером Лиза шла невесело домой. Потерял ее брат из публики, кричит Лиза, Лиза, постой. Потерял ее брат из публики, кричит: Лиза, Лиза, постой. Подошел он к ней аккуратненький и хотел ее ручкой обнять. Тут он начал с ней разговаривать: Лиза, будешь ли с братом гулять? Лизе страшно тут показалось, и решила от брата бежать. Прибежав домой, родных не было, увезли они рожь продавать. Прибежал тут брат и схватил ее: ты теперь не уйдешь от меня. Молодая грудь отпустилася, разрыв сердца, она померла. Испугался брат, пишет грамоту и оставил ее на столе. Взял веревочку и повесился на прекрасном своем чердаке. Собирайтесь, все товарищи, хулигана из петли снимать.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Женская доля. Плачи, страдания, глашения». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Родной язык» гость нашей пражской студии – поэтесса Екатерина Горбовская. Она родилась в Москве, училась в литературном институте, автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне. Екатерина, с чего или с кого начался для вас родной язык?
Тот язык, который мне близок, меня заложила моя мама. У нее был очень-очень хороший, живой, непосредственный русский язык. К современному русскому языку во всех его проявлениях у меня, как у Виктора Степановича, вопросов нет. Я его принимаю во всех его отклонениях от так называемой нормы. Он мне мил и дорог. Но вот единственное, пожалуй, что я не воспринимаю, и это где-то у меня осталось именно с детства, я не воспринимаю дурной говорок и неразвитый язык. Когда я слышу неразвитую речь, передо мной сразу возникает вот эта безнадежная бездна, откуда ко мне вынырнул этот случайный человек. И делается клик опять же туда, в детство, потому что именно где-то в детстве писатели-фантасты мне объяснили, что если ты провалишься в дыру в пространстве, то ты попадешь в параллельный мир, откуда уже нет пути назад. А эти люди олицетворяют для меня вот тот самый параллельный мир, с которым я не соприкасаюсь. Это вот тот самый параллельный мир, куда ведет вот эта дыра в пространстве. Поэтому возникает рефлекторное неприятие именно неразвитой. Неграмотная речь – это ради Бога. Это не мы установили эту грамотность, потому что язык – существо саморазвивающееся, самоочищающееся, и в нем нету той строгой математической символики, которая не позволяет никаких отклонений.
Вы сказали, что на вас очень повлиял язык мамы, что это был живой язык, естественный язык.
Очень-очень гибкий и очень вариативный. Она имела свойство строить фразы совершенно непредсказуемым образом. Она могла иногда построить фразу так, от чего, например, очень многие сегодняшние, столь распространенные в соцсетях, языковые снобы пришли бы в отчаяние, пришли бы в ужас, они стали бы возмущаться, потому что люди устанавливают сами для себя какие-то языковые нормы, говорят о том, что общепринято. И шаг влево, шаг вправо от этих норм уже вызывает у них подучку. Вот, я могу прочитать буквальную цитату из Фейсбука одной окололитературной дамы. Кавычки открываются, я зачитываю. «Скажите, только мне хочется убивать за эту фразу «паразит»». И далее следует так называемая фраза «паразит». «Поправьте меня, если я ошибаюсь». То есть фраза «поправьте меня, если я ошибаюсь» вызывает у дамы желание убивать ее произнесшего. Потому что у дамы нетерпимость к фразам-паразитам, к коим она по своему усмотрению решила отнести это выражение. А другая литературная дама пишет там же в комментариях: «А я зверею от фразы «Я так не думаю». А вот я, например, так не думаю, что нужно звереть от фразы «Я так не думаю». Или от каких-либо так называемых вставок-паразитов. Потому что для вас это вставка-паразит, а для другого человека это ступенечки, которые помогают ему дойти до финиша, до вершины их мысли. От вида костылей. Они тоже звереют. Вы звереете от вида костылей? Если человеку нужна палочка, чтобы дойти от пункта А до пункта Б, вы тоже хотите его убить только потому, что ходить нужно без палочки, а палочка – это подпорка-паразит. А ему удобнее с палочкой. Он так себя увереннее чувствует. И в итоге он скажет то, что хотел сказать. Вот знаменитое выражение Одена, которое точно так же цитируют в том же Фейсбуке «направо и налево». Я каждый раз тихо молчу и не комментирую, когда его вижу. А звучит это так. Опять же я процитирую. «У поэта есть только один долг перед государством – задавать пример правильного использования родного, повсеместно искажаемого языка». А вот я не считаю, что у поэта в качестве поэта есть какой-либо долг перед кем-либо, а уж тем более перед государством, а тем более задавать пример, и уж тем более, это я повторяю для тех, кто записывает, еще более, тем более, задавать пример русского языка. Потому что язык для поэта – это одновременно и стройматериал, и подручное средство, и лаборатория. Это то, где и из чего, и он через слово творит свой и только свой мир. Он берет общепринятое и делает из него то самое необъяснимое и неповторимое. А неповторимое не может иметь целью становиться примером.
Вы сказали о влиянии маминой интонации. Да, да. Причем я действительно полагаю, что интонация может быть даже важнее, чем лексика. Но ваш отец востоковед, да, индолог, да, писатель-фантаст. Это предполагает использование и академической лексики, и художественной лексики. Вот лексика отца как-то впечаталась в вашу память?
Более чем. Впечаталась на таком уровне, что впоследствии, когда я уже стала взрослым человеком и сама пишущей особью, у меня возникло отторжение всего того, что на бумаге излагал мой отец. Может быть, это отторжение того, что в тебя когда-то вошло и стало частично тобой, твоей составляющей. И когда ты видишь это, те же строения фраз, тот же ход мыслей, когда ты видишь это у другого человека, ты не можешь это принять. Это что-то на уровне привидения.
Я просто думаю, что академическая лексика может быть использована и поэтом, и писателем в качестве сказа, как некий элемент. Это реальность языковая.
Вы говорите про эталон. Ну да, есть, существует некий эталон. Есть, например, русский язык миграции первой волны. Это эталон. И точно так же, как в английском есть оксфордский английский, есть королевский английский, тоже из области эталона. Но что такое эталон? Эталон – это коллекционное вино хорошей выдержки. Я такую эталонную речь готова слушать, пить. Она прекрасна и на русском, и на английском. Она не может быть обиходом. Сегодня такая речь – это удел очень немногих. Это удел тех, кто может себе эту речь позволить, у кого она сформировалась в той среде, где эталон был нормой. А верить в то, что эталонная речь может стать обиходной, предметом общего пользования, ну, это то же самое, что верить в то, что каждая кухарка может управлять государством.
Если говорить с плотником о древесине, то, во-первых, много чего интересного ты услышишь. Во-вторых, вот говоря с плотником, понимаешь, что он что-то понимает про жизнь благодаря пониманию древесины. Ваши отношения, плотницкие, так сказать, отношения с языком, что вы делаете с языком, что делает он с вами, как вы его лепите, как он лепит вас?
Язык – это одновременно и лаборатория, и материал. Это то, где ты работаешь, и то, из чего ты работаешь. И ты не всегда знаешь, что конкретно ты делаешь. Потому что я даже не уверена, что это удачный пример я привожу. Там, где рождается поэзия, это там, где язык берет общепринятое и рождает неповторимое. А неповторимое всегда вне нормы. где рождается неповторимое, начинается поэзия. А идея правильности при этом должна тогда, по идее, противоречить идее поэзии. Потому что неповторимое – это то, что не имеет определенной лингвистической фиксации.
Екатерина, вы уже более четверти века живете в Англии. Это все-таки совершенно другое языковое и акустическое пространство. Какие у вас отношения с этим пространством? Нет ли у вас приливов и отливов английского языка? Мешает ли вам или, наоборот, помогает английская грамматика, интонация, лексика? Существование русского поэта в другом акустическом пространстве. Вот мой вопрос.
Ну, из России мы уехали в 91-м году. И, уехав, вся наша семья полностью окунулась в англоязычный мир. Круг русских знакомых у нас тогда был очень узок, интернета не было, сами понимаете, русского телевидения у нас тоже никогда не было. И мы полностью погрузились в жизнь другой страны, в другой язык. И все, что происходило в той стране, где мы жили, было важно и значимо, а Россия, все, что с ней связано, осталось где-то далеко в прошлой жизни. И русский язык стал постепенно уходить в пассив. Да, конечно, мы дома разговаривали по-русски, но уже мышление строилось на тех понятиях, которые вошли в нашу жизнь на английском. Уже разговоры строились вокруг тех реалий, которые происходили в новой жизни, и им соответствовали определенные конструкции, определенные обороты, определенные слова, которые обозначали именно то, что ты хочешь сказать на английском. Все русские альтернативы были ходульными, были искусственными и просто противоестественными. И поэтому очень часто предложение, начинавшееся по-русски, заканчивалось по-английски. Или возникали абсурдные конструкции, которые сам говорящий даже не всегда замечал. Например, помню, как-то Саша, мой муж, в гостиной мы сидели, и он у меня спросил: «Слушай, я не помню, этот камин мы сами устанавливали, или он пришел вместе с домом?» И, если честно, меня эта утрата русского языка в то время не очень даже и волновала. Я помнила, что когда-то русский язык был моим кислородом, да. Но именно от этой ипостаси я в свое время и убежала, и не было ни малейшего желания возвращаться и ступать в одну и ту же реку дважды. Передо мной была другая новая жизнь, с русским языком никак не связанная. И поэтому был еще и какой-то элемент отторжения, идущего от желания закрыть ту дверь и никогда туда не возвращаться, потому что казалось, что дверь уже закрыта навсегда. И в этих обстоятельствах русский язык становился рудиментарен и отмирал, заказавшийся тогда ненадобностью.
Вы пишете по-английски?
Нет, я не пишу по-английски. Я стихов не писала и вообще не изъяснялась письменно на протяжении очень долгого времени. У меня не было потребности в русском языке, потому что стихов я тогда не писала. Письменно я ни с кем не общалась. Поэтому ощущение потери и какой-то ущербности в этой области не было совершенно. Но в какой-то момент, по мере развития интернета, до меня вдруг дошло, что, наверное, интернет существует не только на английском, но и на русском. И я нашла Ru-net. Я начала с Рамблера. Я даже не знаю, как он ударяется. Во всяком случае, я нашла этот Рамблер Яндекс и стала шарить по поисковикам в поисках людей из прошлой жизни. Мне стало интересно смотреть, кто они, какие они теперь. И через какое-то время я вдруг решила найти еще одну особу из своей прошлой жизни – Екатерину Горбовскую. Я совершенно не ожидала, что поисковик мне что-то покажет. Потому что я исчезла с радаров задолго до появления интернета. Меня уже давно нету, и быть не может. И вот тут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Вышло довольно много страниц с упоминанием меня, этой особой Екатерины Горбовской, которая в русской транскрипции в моем сознании уже не существовала. Какие-то даже сайты, где обсуждали, где она, что она умерла, да, умерла, и даже рассказывали, от чего она умерла. Таким образом, я стала постепенно входить в русскую благосферу, налаживать какие-то связи с людьми и вступать с ними в переписку.
Уже с того света?
Уже с того света, да. И вот завязалась переписка с людьми, и тут я обнаружила, что я не могу составлять фразы на русском языке письменные. Мне было трудно подбирать слова, ставить их в словосочетание, потому что я не была уверена, используется такое словосочетание или нет, это правильно или нет. А вот это слово, оно используется в этом контексте, или это только мне кажется, что оно правильное? Я эти письма, которые писала первое время, я их не писала, я их составляла из блоков, и каждый блок проверяла в том же Яндексе на использование. Я смотрела, есть такие словосочетания, употребляются они или нет. За те годы, что мой русский язык находился в нерабочем состоянии, я полностью утратила с ним связь.
Произошло просто языковое чудо.
Понимаете, я тогда писала эти письма примерно как Мересьев танцевал на протезах. В итоге получалось очень залихватски, но чего мне это стоило, знаю только я одна. Это был довольно короткий период, потому что язык быстро прощает измену и возвращается по первому зову. В итоге это были правильные... Я все правильно писала. Яндекс мне говорил: умница, молодец, все правильно. Просто вот эта неуверенность, потому что ты уже не помнишь, это правильно или нет. И ты понимаешь, что за эти больше 10 лет язык изменился. Уже обновилась лексика, обновился строй речи.
Поэты и писатели любят язык. Но ваш случай особый. Вы любите язык?
Я не задумывалась над этим. Я его принимаю как данность во всех его проявлениях.
Это любовь?
Да, возможно. Я просто могу еще раз повторить то, с чего я начала. Точно так же, как у Виктора Степановича, у меня к русскому языку вопросов нет. Понятие нормы, конечно, существует, но это не та норма, где шаг влево, шаг вправо уже позор.
За окном струится улица, ночь светла. Ах, какая бабушка умница умерла. А на небе звезды россыпью, Божий храм. Бабушка в простынке просанной уже там, а земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница, кто бы знал.
Лондонская, в прошлом московская поэтесса Екатерина Горбовская в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.